Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. И сегодня с нами в этой студии иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря, ответственный за молодежную работу в монастыре. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам нередко и на телевидении, и у нас на радио приходилось уже отвечать на разного рода духовные вопросы о духовной жизни. Вот, я думаю, что сегодня они тоже будут, но вот в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы спрашиваем священника о его пути к священству и к вере. И, наверное, в каком-то смысле уже такая даже некоторая примета времени, по крайней мере для меня, что все больше и больше у нас в программе священников молодых, примерно наших ровесников, с которыми мы люди одного поколения, и это тоже какое-то такое что-то о нашей эпохе интересное говорит. Вот я думаю, на все эти темы сегодня мы поразмышляем.
Отец Андроник, в цикле наших программ выработалась определенная последовательность ведения программы. Мы начинаем о пути к вере, о пути к священству, о встрече с Богом, и все это логично и правильно. Но сегодня мне почему-то очень хочется нарушить эту привычную последовательность и задать вам вопрос прямо сразу. Почему монашество? Почему вы выбрали для себя такой радикальный, очень серьезный путь жизненный?
Нет, конечно, удобнее было бы отвечать по порядку, по поводу веры, по поводу всего остального. Знаете, монашество, потому что так получилось. Я не ставил себе каких-то там границ, рамок, у меня все это получилось достаточно естественно и, ну, я не сказал бы, что спонтанно, но я понимал, что возможно, теоретически, то есть это не закрытый для меня путь, я понимал где-то класс с 11-го. Вот, то есть что я могу вроде как и так, и, в принципе, женатый вариант такой.
Но класс с 11-го всё-таки православная гимназия,
ну,
православная
да,
школа.
Ну да, это отдельная песня, надо рассказать, что там вообще происходило.
А мы об этом спросим, вот. Обязательно.
И вот где-то с 11 класса я понимал, что, в принципе, и образ семейной жизни меня вполне все привлекает, да, и монашеский путь, он тоже может быть. Но тут есть такой момент, я себя знаю, я человек увлекающийся, вот, и я вот пока вот так вот очень отвлеченно рассуждал о том, что если я буду семейным человеком, будет очень сложно соблюсти баланс, то есть будет страдать или семья, или храм, мне кажется, вот, но это такое, такие были умозрительные такие вещи, и у меня не было такого понимания, что я прям вот стремлюсь к монашеству, причем я как бы, ну, фактически полтора года встречался вот с девушкой, мы с ней вместе работали в воскресной школе при монастыре, при нашем, то есть я уже студентом был, она у нас преподавателем. Вот, и, в принципе, ну, как сказать, ну, оно не сложилось не потому, что там, ну, просто мы разные люди, вот. Она, слава богу, сейчас замужем, у нее трое детей, вообще счастливый брак, вот. Но вот мы как-то, ну, разошлись, действительно поговорили, поняли, что, ну, в общем, если сейчас есть понимание, что как бы мы вместе пока как-то не сходимся, то дальше друг друга как-то мучить не стоит, вот. Ну, ее пример показывает, что вот все в принципе, хорошо решилось. Но у меня была какая ситуация. Мы с ней разошлись где-то в конце декабря. То есть я помню, что это было в районе вот 28 декабря, то ли вот за день до священномученика Илариона, нашего покровителя памяти, то ли после, на следующий день, ну, точно не помню. Помню, что мы готовились к рождественскому празднику. Вот, и у меня встал вопрос, да, а это как бы один из тех случаев, когда я понимаю, что я сам не знаю, чего выбрать, и у меня уже просто был опыт, когда не знаешь, чего выбрать, спроси у Бога. Вот, и я говорю, Господи, я и так хочу, и могу и туда, в принципе, теоретически, но я не знаю, куда лучше, поэтому вот если тебе надо, ты мне покажи. Вот, и я со спокойной душой уезжаю на рождественские каникулы домой. И тут, значит, под праздник Василия Великого, под Старый Новый год, мне звонят из монастыря и говорят, некому петь в Сретенском монастыре. Я говорю, ребят, в смысле, некому петь, это как? То есть, ну, большой хор уехал куда-то на гастроли, вот, а семинаристов, способных петь, оказалось в Москве тоже, они куда-то поразъезжали все там, значит, их никого нет, вот, братья у нас традиционно не особо поющие, поэтому, говорят, ты один из ближайших студентов, то есть это Ярославль, за 4 часа езды, который, ну, как бы, просто может петь. Поэтому приезжай-ка, пожалуйста, помоги нам. Я говорю, ну, хорошо, без проблем, как бы мне, в принципе, не проблема. Вот я приехал в монастырь и пел на службе, значит, Василия Великого, а в ближайшую субботу я на клирос не пошел. Я тогда пел в большом хоре в нашем. Думаю, постою, помолюсь. Редкая возможность вот спокойно постоять, помолиться на службе, не ходить на хор. Вот. И у нас, значит, в начале всеночной на Блажен Муж все подходят к наместнику под благословение. То есть все и братья, и студенты. И вот я тоже в ряду этих студентов, несколько человек, которые на каникулах решили остаться, значит, в монастыре, я с ними вместе подхожу, вот, и тут внезапно отец Тихон меня останавливает, да, ну, говорит, а ты у нас преподавать-то остаешься в семинарии? Я говорю, ну, как-то раньше не спрашивали такое, я говорю, я вообще на третьем курсе, извините, вот, он говорит, ну, это понятно, ну, вот доучишься, ты будешь у нас преподавать-то? Я говорю, ну, как благословить, я, в принципе, не против. Я говорю, только я еще не знаю, я как женатый буду, монах. Там. Он говорит, ну, будешь женатым, мы тебя припишем к монастырю, будешь там приписным священником, заходишь в братью, вообще с удовольствием. Вот. Он говорит, ты когда решишься-то? Я говорю, да я вот, знаете, только вот недавно разошелся с девушкой, я сейчас буду думать. То есть я курс, ну, курсе на пятом, я уже буду понимать, какое у меня направление жизни. Он говорит, то есть года два еще, года полтора-два. Я говорю, ну, примерно так. Он говорит, ну, давай, думай, ходи. Я думаю, ну ладно, ну позвали преподавать семинарию, ну тоже приятно. Вот, и, значит, хожу себе, думаю, вот, и тут, значит, после Богоявления, по-моему, 21 января, благочин монастыря и проректор нашей семинарии, отец Иоанн, который сейчас вот исполняющий обязанности наместника, ко мне подходит и говорит, слушай, а отец Тихон сказал, что ты сейчас решался, вот или сейчас, или никогда. И я понимаю, что, знаете, сам дурак, сам молился называется, да? То есть я понимаю, что девушки у меня не появилось за этот период, а в монастырь меня прям вот зовут. Я говорю, Господи, я тебе доверяю, я пошел. И знаете, что интересно? Из того набора послушников, которые пришли, у нас пришло 5 человек в один день, остался один. То есть все четверо, которые со мной пришли, они пока по разным причинам решили монашеской жизнью или не жить, или не оставаться в нашем монастыре, ну просто потому что это период, когда человек выбирает, там смотрит, и вот из этих 5 человек я один остался. Вот. И, знаете, не пожалел ни разу после этого. И действительно, вот этот опыт для меня такой, что если действительно есть вопрос серьезный, надо спросить у Бога, но только потом надо иметь мужество поступить так, как он тебе покажет. Вот. Я понимал, что вот помолился, встречаться ничего ни с кем не начал, а в монастырь зовут. Но тут как бы, ну вот честно, да, если смотреть на эту ситуацию, то Господь отвечает прямо в лоб, и тут уже ничего не попишешь.
Поразительно. Причем люди, которые знают Владыку Тихона, они рассказывают, что он, наоборот, не склонен к каким-то таким радикальным и строгим благословениям.
Да,
а вам он сказал сейчас, прямо вот
скажи. И он всегда, всегда напоминал, что отец Иоанн Крестьянкин,
да,
всегда очень аккуратный его духовник.
Причем отец Иоанн вообще не любил благословлять на монашество.
Да, и здесь вроде как тебя тоже не
часто
благословляют. Тебе говорят, ты, конечно, выбирай.
Но только, сейчас.
Ну, прямо сейчас. Вот. И да, это было промыслительно, действительно. Вот. Были периоды тяжелые, как у любого монаха. Вот. Но, знаете, какой-то первые 5 лет в монастыре – это всегда действительно первые 5 лет монашества. Да? Сначала первый год в монастыре, потом первые 5 лет монашества. Вот братья всегда старшие говорили, что первые 5 лет монашества надо пережить. Вот у меня в декабре случилось 5 лет. Вот, и я понимаю, что действительно были искушения, но я благодарен Богу за все испытания, которые были, потому что то, что потом в сознании и в душе было приобретено, стало таким твердым основанием, на котором я понимаю, что можно стоять действительно.
А что вас держало все эти 5 лет, когда наступали сложные, трудные времена?
Ну, во-первых, понимание, что если ты встал на какой-то путь, то надо по нему идти. Вот. А у меня вообще, знаете, не было никогда мысли о том, чтобы оставить монашество. Пока, слава богу. Вот. Были вопросы по поводу монастыря. Типа, все не так, все плохо, вот возьму и уйду я от вас, злые люди, да? Вот. Но это нормально. Я думаю, каждый монах такое переживает. Вот. Здесь важно понять, что куда меня Господь поставил, там и стой. Вот. Потому что если Богу будет надо, я просто уже по началу своей монашеской жизни понимаю, что если Богу будет надо, он тебя возьмет и переставит куда нужно. Вот. А пока. Ну, здесь есть еще какая проблема. Если читаешь святителя Игнатия Брянчанинова, он, в принципе, не против того, что можно оставить монастырь, но только по одной причине. если тебя заставляют жить против Евангелия, не согласно с Евангелием.
В монастыре.
Вот, в монастыре, да. Ну, то есть, как бы, у нас, слава богу, таких проблем не было. Конечно, приходилось делать то, что не хочется, не так, как хочется, да, но, ну, как бы, касательно заветов Христа, все-таки все было, слава богу.
Есть такой афоризм, что в монастырь не уходят, в него приходят. Вы это на своем опыте пережили?
А в чем?
Ну, обычно существует такой стереотип, что, кстати, который парадоксальным образом немножко коррелируется с тем, что вы рассказали, что вот в монастырь идут молодые люди, у которых как-то вот не сложилось там с девушками, и они вот такое от обиды все, значит, мир бросаю. Он возле лежит, меня здесь не любят, все, уйду в монастырь, буду выше всего этого. И вот они уходят с такой несколько отрицательной мотивацией, скажем так. Но это стереотип, который существует очень часто у людей нецерковных, смотрящих на церковь со стороны. А монахи говорят, что в монастырь не уходят, в него приходят. То есть это некий позитивный шаг, а не от обиды на жизнь.
Не, я вас понял. Ну, у меня-то как раз ситуация была очень хорошая. Мы очень по-дружески разошлись, и никакой обиды ни на кого, естественно, не было. Мне до сих пор девушке нравится, что я всё-таки человек.
Ох, опасно вот. Для монаха.
Ну,
так,
нет,
так говорить, тут, нет?
Ну, как говорить, не говорить. Ну, просто здесь у тебя четкая граница. То есть я понимаю, что какие бы чувства там в душе ни произошли, ты просто, ну да, ты не можешь себе позволить их выражать, да, ты не можешь им давать ход. Это нормально. Но понимаете, ну, человек, когда его постригают, у него не отсекаются сразу естественные душевные стремления. Вот, естественно, я помню первое время, когда меня благословили работать с молодежью. Ой, эти исповеди Владыки Тихонова, вот, ну, нормально как-то, знаете, то, что вот происходит по благословению все-таки, я понимаю, что Господь, Он очень поддерживает и, как бы, и покрывает многие вещи, вот, поэтому у меня, как бы, серьезных проблем-то как-то вроде не случилось, вот,
хотя,
знаете, старшие братья искренне иногда переживала за молодого, значит, послушника, потом, значит, молодого монаха, который, значит, общается с молодыми людьми и преимущественно девушками, вот, но у меня никогда не было проблем с женским полом в том смысле, что я на них обиделся. Вот. То есть, что я вот все ухожу в монастырь, да. Это, для меня всегда это была шутка. Знаете, вот ухожу в монастырь, для меня всегда была шутка. Вот. То есть, это как вот в «Золушке» вот это вот, да, помните, в фильме «Золушка», вот это ухожу, все, ухожу в монастырь. Вот. И действительно, я, ну, как бы, действительно в монастырь пришел, хотя я понимал, что может быть и другой путь. Но у нас, кстати, есть монах, который вот так вот в 18 лет от несчастной любви, значит, решил уйти в монастырь. А это не буду говорить, потому что, ну, это конечно, личная, да, личная история. Не знаю, захочет ли он, чтобы об этом знали, кто он. Но он пожил в монастыре, и вот тогда он в него пришел. И вот он рассказывает, говорит, какое счастье, говорит, что я тогда, ну, значит, это...
Тогда психанул и ушёл в монастырь.
Да, и ушёл в монастырь, потому что он пожил какое-то время послушником, и тогда для него открылась вообще красота этой монашеской жизни, красота вот этого вот, ну, такого вот пути, вот, и он уже, когда его постригали, он как раз в монастырь как раз пришел, да, а не ушел от чего-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы упомянули так вскользь о необычном опыте обучения в православной гимназии, и мне как раз в этой связи очень хотелось вас спросить. Вот вы сейчас работаете в монастыре, ответственном за молодежное такое вот служение, общаетесь с молодежью. Думаю, молодежь приходит разная, в том числе и из совершенно светского мира, со светскими проблемами. Вы при этом, будучи школьником, учились, как может показаться, в таком закрытом тепличном пространстве православной гимназии, где вот молятся, где все, значит, верующие. И что может человек, выросший в таком, казалось бы, опять-таки, тепличном пространстве, сказать, дать тем, кто пришел вот из мира этих бурных страстей, светских школ, светской юности?
Ну, вот, наверное, надо спросить, что я могу дать, надо спросить у тех людей, которые со мной общаются. Вот, я навряд ли смогу себя оценивать. Но, во-первых, я до 9 класса учился в обычной светской школе.
Так.
И у меня путь был, знаете, тоже такой, в школе был такой своеобразный. То есть я где-то начал нормально общаться со всеми ребятами в классе, к классу к 7-му. То есть было вот это вот понимание, что я там верующий такой, типа я там такой вот правильный, вот, они неправильные. И я вот пройдя...
А семья церковная была?
Естественно, обычная школа была.
Светская. А семья церковная была?
А семья была церковная. Но у нас какая ситуация? В нашей семье нас с сестрой воспитывала мама. Причем мы родились в начале 90-х, вот, как раз из-за того, что мама сестру пошла рожать, отказалась делать аборт, потому что она воцерковилась буквально незадолго до моего рождения, вот, она сказала, ребенка убивать не будем, вот, отец сказал, родишь, уйду, ну и все, все честно сделали, она родила, он ушел, вот, и мама в 90-е нас тащила на себе. Вот, причем, знаете, когда ты ребенок, для тебя как-то, ну, совершенно естественно, что днем мама на работе, значит, в онкологическом диспансере, а ночью она шьет. Как ты не проснешься ночью, мама все время кроит, что-то шьет. Ну, то есть, ну, мама не спит. То есть, как-то это нормально. Вот. Маму спящей можно было застать, может быть, там в какие-то дни, там, выходные, там, под утро. Вот. Сейчас ты понимаешь, действительно, какая это была серьезная нагрузка. Естественно. А у мамы не всегда было много времени говорить с нами о вере, там что-то разбирать. Да, мы ходили в хорошую воскресную школу, но сами понимаете, что, конечно, вот этот личный контакт с ребенком и общение по поводу веры – это очень важно. Вот. Мама пыталась нас выжить.
Ей
в смысле, чтобы мы
выжить,
выжили.
Да.
Вот, да. И здесь как бы я пришел в школу, и у меня было понимание, что я правильный, все вокруг неправильные. Я сейчас это пережил, я, допустим, тоже детям, поскольку мы с воскресной школы общаемся, я могу с детьми тоже общаться на эту тему и пытаться им донести, что как бы, ну, нужно немножко другую позицию избирать, да. И где-то в 6-7 классе вот только наладилось общение вообще со всем классом, потому что, ну, я понял, что они другие, они там что-то не понимают, но они имеют право быть со своим мнением, со своим поведением, их надо уметь принимать, как они есть. Ну, а после 9 класса я уже поступил в православную гимназию. Но это не был сознательный выбор. Это было, знаете, прям с дома сбежать хотелось. Ну, потому что, ох уж эти подростки, да, мне было 13 лет, у меня начались конфликты, вот, мама уже второй раз, значит, вышла замуж, у нас появился третий ребенок в семье, вот, и, ну, 13 лет, в общем. И у
обычно
меня...
в это время люди, наоборот, подростки как-то убегают подальше от церкви, если они были в церковной семье, а вы побежали поближе к церкви, в православную,
знаете,
гимназию.
А мне было все равно, какая это гимназия, потому что вот я собирался поступать на юридический профиль 10 класса и так далее, вот, как бы собирался. Мне предлагали поступать в театральный вуз. Это тоже отдельная история. Мы в городе ставили первый мюзикл, «Волшебник страны Оз», мюзикл, который поставлен в нашем городе, в Ярославле. Мы вот в филармонии это делали, и режиссер этого спектакля говорил, приходи после 9 класса, неважно, экстерном закончишь 10-11, зачислим тебя потом на второй курс. В общем, короче...
А в Ярославле сильный театральный институт.
Ну да, вот. в общем, не случилось
после
из меня.
После московских, наверное, самый сильный.
Ну да, ну, в общем, не случился из меня актер. Вот, и вот... Тут лето, значит, у меня вот этот вот подростковый бунт против всего и вся. Господь умеет шутить, на самом деле, да. И у меня сестра, которая на 2 года меня младше, она находит объявление об вот этой Варнинской гимназии. Вот, приходит к маме и говорит, смотри, вот тут объявление, вот. А я смотрю, это в соседнем городе, за час езды. Я знаю, что мама не будет туда мотаться, учитывая, что еще маленький ребенок, а отчим, значит, вообще моряк, он по 9 месяцев там в море плавает, ходит, вот. Значит, и я такой, берем все. Мы совершенно случайно, значит, ну, через центр города идем, думаем, да, зайдем в епархию, вдруг владыка там, ну, чтобы благословение взять. Вот, владыка выходит нам навстречу, вот куда-то собирается уезжать, мы говорим, так и так, в гимназию, он говорит, Бог благословит, вперед. Вот, и так вот спонтанно получилось, что я туда уже пошел поступать. Поскольку мальчик я был с достаточным количеством знаний, и умением петь на клиросе, то меня взяли. Но там как бы позиция была по жизни, ну, мало она поменялась на самом деле, что я такой замечательный, а все вокруг не очень. Вот, ну, потому что я и классическую литературу там перечитал все, что можно, и там и классическую музыку там и слушаю, и такой весь правильный, и, в общем, не пью, не курю, матом не ругаюсь, и как бы и даже среди православных мальчиков я прям самый православный. Вот. И там дальше начали работать наши педагоги. Вот. В это время гимназия только-только начала работать, это был третий, по-моему, год существования гимназии, вот, и там еще был весь состав вот таких энтузиастов, которые вот просто вот с нуля, создавали вот это все. Вот, и у нас был старший воспитатель, который, значит, в свое время работал с трудными подростками. Вот, филолог по образованию, но работал, очень долго работал с трудными подростками в детском доме. Вот, ну, это такой хороший дядька, специфический, там, прошедший там, армию. Вот, значит, после того, как я поступил, ну, мы в сентябре приехали, и он с каждым отдельно немножко разговаривал. Ну, вначале немножко там узнать человека и какие-то там рекомендации, советы по жизни в гимназии дать. У нас с ним разговор состоялся такой. Он, значит, я захожу, он говорит, ну, в общем, как ты поступил, я не знаю. Если ты будешь себя так же вести, я сделаю все, чтобы тебя здесь не было. Вот. И, в общем, я понял, что я попал. Вот, сбежал из дома, называется. Ну, здесь как бы надо было выбирать. Или все вокруг дураки, или надо что-то делать. Вот, потому что, ну, действительно, позиция такая внутренняя, я не осознавал. Но внутренняя позиция была, что как бы все вокруг так.
А у вас духовника не было в этот период, который бы сказал, слушай, ну, из берегов-то не выходи?
Ну, знаете, тут как бы сложно сказать насчет духовника. Я бы даже не хотел подробно обсуждать, потому что батюшка хороший, но, видать, что-то не состоялось, ну, в понимании. Вот, близко... То есть, нет, не было конфликтов, не было чего-то, но, видать, вот ну как-то не разобрался. Разобрался, что там внутри происходит, потому что я реально был подростком.
Понимания не было.
Общем, да. Нужно потом самому подростку надо это отрефлексировать сначала, что у меня такая какая-то форма гордыни,
ну,
заносчивости.
Вот это
ее надо понять и высказать,
очень
чтобы духовник
помогли.
Не среагировал.
Игорь Николаевич, старший воспитатель, очень помог сразу в лоб вот так. Вот, и
прозрел.
Да, правда, вот так вот все. Ну, там, в общем... Была какая ситуация. Я понимаю, что я жил по инерции, да, в церкви. А у нас тоже у воспитателей была такая позиция, что, ребят, давайте или вы осознанно и честно там участвуете в богослужениях, там живете церковной жизнью, общаетесь с Богом, ну или давайте не будем никому врать и, ну, не будем здесь учиться, да, ну, здесь как бы, ну, просто честно. Вот. И я начал задумываться, потому что вроде как по инерции жил церковной жизнью, а с Богом вроде как бы кто он такой? Зачем мне с ним какие-то отношения? Вообще, я как бы вообще православный, не верующий, я неверующий вообще.
Ну, то есть
даже такие
так,
вопросы,
да?
Серьезно. Ну, серьезно, да. Вот. А, ну, опять же, да, в силу того, что как бы мало было времени заниматься со мной вопросами веры дома, судя по всему, да, вот эти вопросы, они меня настигли. Вот. И я очень благодарен, что они меня честно настигли, а я смотрю, ребята вокруг там, у нас были там чтения Евангелия по группам, когда ребята читали, там, обсуждали, там, что-то там, с толкованием смотрели, вот, какими-то мыслями делились. Вот, я смотрю, у людей какой-то стержень появляется внутренний, я думаю, что-то вот прям тоже такое хочется. И я, честно, себе, ну, спросил, да, я вообще как? У меня была попытка вообще понять вообще, как бы, ну, какая вера для меня вроде как более-менее такая... родная, да,
я понимаю... В смысле, из разных традиций религиозных?
Ну да, то есть для меня, честно говоря, все кроме христианства, отпало очень быстро. Да, может быть, это не сильно сознательный возраст, но, честно говоря, мне даже в том возрасте казалось несостоятельным все остальное, вот. Но вот внутри христианства, а вот здесь вот был вопрос, потому что, знаете, ты живешь в православной церкви, особенно в русской церкви после 20 века, когда у нас была такая охранительная позиция, потому что богословие особо развивать было невозможно, надо было сохранить то, что есть, да, и вот ты подросток, ты находишься в этой ситуации, когда, ну, многие хорошие, очень искренние священники, они не до конца могут тебе какие-то вещи объяснить, им говорят, надо так делать. Ну, надо, ну, мы знаем, надо, и все. Вот, то есть, ты видишь традицию, ты видишь, тебе говорят, надо, ты не понимаешь, почему, тебе не все могут объяснить, и ты думаешь, да все это бессмысленно, все это какие-то мёртвые какие-то все традиции, ну и нафиг. Вот, и у меня встал вопрос, то есть, а я христианин какой? Я не хочу быть православным, потому что я родился православным, вот. И я начал искать, и причем я очень благодарен воспитателям, что они в то время мне не сказали, типа, нельзя, потому что все, что нельзя, все очень хочется. Вот, поэтому они мне сказали, ищи, мы тебе поможем, подскажем, какую литературу почитать, там, с кем пообщаться, если надо, там, без проблем. И вот благодаря такому участию воспитателей я действительно для себя начал исследовать католицизм, протестантизм. Католицизм отпал очень быстро тоже, потому что, ну, знаете, это такое очень похоже на православие во многом, да, вот, хотя... Как у нас, нам очень кажется, что это такое что-то притягательное, когда в России человек живет, там, да, это такой, ну, такой со стороны, да, типа, о, католики там. Но просто их мало тут. Вот. А так, в основном, католицизм, он как бы, ну, во многом похож. А вот протестанты неинтересные. Вот.
Мы к этой теме вернемся после небольшой паузы. Сейчас интригу подвесим. Напомню, сегодня в светлом вечере иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря, ответственный в этом монастыре за молодежную работу. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».